Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь начинает службы Истриоди Постной. И сегодняшний воскресный день именуется неделей о мытаре и фарисее. Пост начнется несколько позже телесный, но Святая Церковь уже подготавливает нас к этому важному и великому поприщу Святого Поста, чтобы достойно и как можно лучше подготовить каждого из нас к светлому Христовому воскресению. И Господь в повествуемом сегодня Евангелии предлагает нам притчу о двух человеках, которые зашли в храм помолиться. Это из Евангелия Луки притча, предваряется несколько выше другой притчей, в которой Господь говорил о молитве, вдовице, которая умолила неправедного судью. Для чего мы должны всегда смотреть более широкий контекст, чем саму повествующуюся притчу или сам отрывок, который указывает Святая Церковь в сегодняшнем или в конкретном чтении каждого дня? Чтобы видеть связь, о чем Господь говорил и почему Он вдруг переходит на эту притчу, или что Он хочет подчеркнуть этой притчей, о чем нас научить или обличить. И если мы обратим внимание, что речь шла о молитве, то в этой притче о мытаре и фарисее продолжается объяснение, какую же молитву приемлет Бог. И между притчей о вдовице, которая умолила неправедную судью, и этой притчей стоит маленький стих, в который Господь говорит, то Сын Человеческий пришед, убо обрящет ли веру на земли. И это очень важное место, ибо оно касается последних дней мира сего и состояния верующих людей. Насколько оскудеет вера, насколько сильно будет отступление в людях, что несмотря на формальное количество верующих, реально верующих, по Слову Божию, по Слову самого Господа, будет так мало, что должной веры на земле Господь в людях не найдет. И тогда, когда мы внимательно уясним себе эту фразу, и свяжем две этих притчи, мы уразумеем, почему так важно то, на что особо указывает Господь в притче о мытаре и фарисее. И почему вера на земле, которая будет пришествие славного второго пришествия Господа Иисуса Христа, будет отвергнута Богом. Он не считает эту веру настоящей верой в Него. Почему? Потому что люди будут ходить в великой гордыне, как неверующие, отвергающие Бога, как те, кто примет Антихриста, так и те, которые якобы веруют в Бога, тоже будут ходить в великой гордыне. Только это разные виды гордыни. И оставляя людей неверующих, Господь сосредотачивает наше внимание на верующих людях. Ибо и фарисей, и мытарь были верующими людьми, и они пришли в храм Божий. И пришли с целью помолиться. И вот от этой мнимой праведности, от этого ложного упования, от этого превозношения верующих людей над неверующими, неверными, над грешниками, Господь и предупреждает нас в этой притче. Здесь можно вспомнить слова Господа, относящиеся к кончине мира, сказанные в Евангелии, что в то время один возьмется, а другой оставляется. И в этой притче мы видим два человека, которые противопоставлены друг другу. Един фарисей, а другой мытарь. Так повествует Евангелие. И начинается описание молитвы и поведения и чувствования фарисея. Фарисеи, это была в иудейской религии такая секта, такая группа, которые верили в Бога, в бытие потустороннего мира, в ангелов, в душ и посмертное воздаяние. Потому что была и другая крупная группа, секта саддукеев, которые уже не верили в посмертное воздаяние, в существование душ, ангелов, и жили только земной жизнью, хотя еще подчинялись закону Моисея, буквально, формально и лицемерно исполняя его. Но в данном случае под именем фарисей говорится не о представителе этой секты, хотя формально это так, а о качестве человека. То есть здесь это нарицательное имя, потому что фарисей, мы знаем уже, что это такое, это лицемерие. И поэтому здесь мы не погрешим, если будем понимать, что один из них лицемер, фарисей, вошел в храм помолиться. Фарисей же став так в себе молился. Зачем говорится, что фарисей стал? Почему сказано физическое действие? Мы уже знаем, что если стал или сел, то это на что-то указывает. Фарисей стал в особую позу, это внутреннее. Он уже имел установку. Он вошел туда готовым, законченным лицемером. И стал он и внешне возле святыни, то есть как можно ближе к святилищу, насколько это позволяло место в тогдашнем храме. И в наших православных храмах некоторые люди, мнящиеся праведниками, подобно фарисею, думают, что чем они ближе станут к алтарю, к царским вратам, а то и в алтарь, может быть, пролезут, то это будет им какое-то преимущество, или большую благодать они унесут домой. На самом деле, мы знаем по учению самого Господа, что кто себя ставит на первое место, тот будет последним. И кто превозносится, тот будет уничижен или смирен Божьим промыслом. Поэтому это ложное устроение, кто движется к алтарю в таком настроении духа. И фарисей как раз стал ближе всех к святилищу, и стал он это с чувством своего достоинства, что он по праву там стоит, ибо он ощущал себя праведником. И это тяжелое, прелестное состояние, когда человек реально себя не видит, ибо он не занимался настоящей молитвой, ибо он не знает, что такое покаяние. Он в нем не нуждался. Не в смысле, что он реально в нем не нуждался, а он считал себя настолько праведным, что он не видит, в чем ему каяться. И молитва его, которая начинается: «Боже, хвалу тебе воздаю», а первые слова этой молитвы создают видимость правильной молитвы, ибо мы должны начинать молитву с благодарения Богу, со славословия Богу. Вот, и это правильно. Но дальше последующие слова показывают, что и эти слова были сказаны лицемерно, холодно, бесчувственно и небогоугодно. Потому что по какому поводу он воздает хвалу Богу? Чтобы этой хвалой прикрыть хвалу себе. Потому что я, продолжает он, не такой, как другие человеки, хищники, неправедницы, прелюбодеи, или как этот мытарь. То есть на чем же основана ложная праведность таких людей? На сравнении, причем внешнем сравнении, себя, своих дел, своего поведения с другими людьми, которые внешне могут быть часто явными быть грешниками, как мытарь. Причем в первой части он сравнит себя вообще с видами грешников, вот хищники, неправедники, прелюбодеи. А затем ищет опору в конкретном человеке. И увидев мытаря, он и привел в пример конкретного уже грешника. Ибо до этого это были общие, что такие существуют грешники, но я не такой. И это тоже страшное состояние, потому что человек не только превозносится за счет унижения других, а он еще осуждает. В сердце своем, в мыслях своих, а тут еще и в молитве своей ближнего своего. Ибо в данном случае мытарь был ему самый ближний. Они стояли только двое в храме. Мы же знаем, что Господь столько дал заповедей грозных против осуждения, что никакая молитва, никакая добродетель, никакое исполнение заповедей Богом не будет принято, если человек не перестанет осуждать людей, других. Причем осуждение в данном случае – это не просто делание осуждения, или выговаривание осуждения, или помышление осуждения. Это состояние падшего человеческого естества, которое живет по отношению к ближним и ко всем людям другим осуждением. Это способ существования падшего человеческого естества. В своем падении оно относится ко всем с превозношением и осуждением. Осуждение в себя это и включает и превозношение над ближним, и унижение ближнего, и резкое осуждение его конкретных недостатков или выдуманных, мнимых, которые человек только думает, что они есть. не имеет значения, осуждаем мы людей за реальные их плохие дела, грехи, немощи, недостатки, или за воображаемые, кажущиеся нам по подозрению и так далее. Суть одна, что и в том, и в другом случае действует само наше состояние осуждения. И вот в Святом Посту Церковь предлагает нам молитву преподобной Ефрема Сирина, которая направлена прежде всего против осуждения. Господи и Владыка живота моего. Мы будем часто во время поприща поста читать эту великую для нас и важную молитву вместе с Церковью и просить: «Даруй мне, зрите, моя прегрешение и не осуждайте брата моего». Эта конечная часть молитвы показывает, что не осуждение – это новое состояние, состояние обновленного человеческого естества, обновленного покаянием и благодатью. Оно достигается только путем получения первого дара Духа Святаго за истинное нелицемерное покаяние. Это зрение своей греховности. Или, как отцы писали святые, зрение греха своего. В данном случае греха – это не одного конкретного плохого поступка или нарушения закона Божия, а всего состояния. Как рождается помысл, откуда не приходит, какого ни вида, какой ни страсти, как мы чувствуем, почему мы не чувствуем божественного, в этом отношении мы как камни бесчувственные, почему мы легко поддаемся действию обиды, злопамятства, гнева, раздражения и так далее, и так далее. Вот человек видит это духовным оком, очищаемым покаянием и молитвою, он видит это падение и начинает ужасаться, начинает сокрушаться по этому поводу, скорбеть, печалиться, носить печаль в уме своем. А святые отцы учили, что кто носит печаль о своем падении, своей погибели, своей греховности, тот носит великую святыню. Уже печалится умом об этом, есть святыня, а потом и сердце подключается чувством сокрушения, и только такому состоянию сердца, которое в Писании называется сердце сокрушенное и смиренное, в 50-м псалме у царя и пророка Давида, Бог не уничижит. Не уничижит так, как уничижил фарисея и всех прочих, которые не имеют подобного сердца. Поэтому не из сердца сокрушенного и смиренного человек не может угодить Богу никак. Что бы он ни делал, ходить в храм будет и прочее, что делал фарисей и другие мнимые праведники, ничего ему не поможет. Бог все отвергнет. Почему? Потому что сердце несокрушенное есть несмиренное, гордое. Бог гордым противится и ничего от гордости не принимает. И только сокрушенному сердцу последует истинное, богоугодное и богоприятное смирение. Этому смирению открываются двери Божьей милости. И благодать Божия проникает в человека. И Бог входит в человека, и он может смирившегося человека воздвигнуть и поднять его высоко-высоко к себе и наделить его великими своими дарами Божьими и прежде всего не осуждение, а сострадание. Человек меняет свое устроение, из осуждающего он становится сострадающим другим людям, их грехам. Из познания себя такой человек переходит к познанию состояния братьев, потому что природа у нас одна и та же, мы все падшие. И если меня мучают страсти, через помыслы, через ощущения, то и ближнего моего, брата или сестру, мучают такие же страсти, помыслы, ощущения. Так же мучают. Не обязательно точно такие по виду, но по сути и по воздействию одинаковое. Если меня мучают демоны и через страсти, и непосредственным всяким прикосновениями, воздействиями, то и ближних мучают демоны. И очень часто мы не понимаем и путаем, и думаем, что это человек действует. На самом деле действует демон в человеке или стоя за человеком и подвигая его на какой-то неблаговидный, греховный поступок, высказывание, оскорбление и так далее. Если мы не будем отделять человека от греха или человека от демона, то мы будем свой гнев обрушивать на человека, не понимая, что мы борьбу-то ведем, по Слову Божию, с духами злобы поднебесной. И мы должны на демона гневаться. Это единственное правильное употребление гнева. На страсти греховные, но не на человека, не на людей, ни на кого из людей не обвинять в своих грехах, в своих бедах, в своих скорбях, в своих проблемах. Люди не виноваты в этом. Да, они могут служить проводниками злой силы, проводниками демонов. Они могут своими страстями, служа демонам, служа страстям, тоже нас доставать каким-то образом. Но на самом деле люди ничего не могут. Так учит Слово Божие. Поэтому сказано, что проклят всякий, кто надеется на человека. Так же, как проклят всякий, кто боится человека. Не видите, не просто Писание говорит, а под проклятие попадаем. Потому что кто такой человек? Сегодня есть, завтра никто, превращается в землю. И поэтому нельзя бояться никого, кроме Бога. Сам Господь сказал, не убойтесь убивающих тела. То есть даже если люди будут ваши тела резать, мучить, убивать, их бояться нельзя. Потому что все идет по промыслу Божию. И Бог укрепит человека, который страдает за него, за истинную веру, за церковь истинную. Несомненно, Бог укрепит, ибо никто не стоит ни секунды без благодати Божией. Поэтому, кого надо бояться? Господь говорит, убойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной. То есть Бога и только Бога. Так же, как и любить надо, прежде всего и более всего Бога, потом ближнего. Но правильная любовь к ближнему – это есть выйти из состояния осуждения и перейти в благодатное состояние зрения своей греховности и из этого состояния в состояние сострадания к ближним. Тогда наша деятельность в отношении к ближним будет богоугодной. Это состояние дарится только истинно кающемуся и правильно молящемуся человеку. Дальше мы видим, что после уничижения ближних и конкретного ближнего, что является базой, опорой мнимой праведности лицемерного праведника, человек этот начинает похваляться своими даже конкретными делами. Постюсь дважды в субботу. Почему он выставляет свой пост? Потому что он постится более, чем требовал закон Божий на то время. Поэтому он сравнивает с другими. Но если бы он только выполнял, что положено, иногда люди и этим гордятся. Иногда люди гордятся и тем, что не делают зла. Говорят, я не пью алкоголь, а я не курю, а я в карты не играю, а я не ворую, а я, говорит, не блужу. И думают, что это есть уже добродетель и требует награды от Бога. Это безумие. Это гордыня. Ведь если ты не делаешь каких-то тяжких грехов, то это твой долг. Это твое прямое назначение. Ты этого должен добиваться и не делать. Поэтому не жди похвалы, что ты не залез человеку в карман чужому, не взял у него, что там лежит. Это прелесть и нелепость. А вот когда человек еще делает сверх установленной меры, скажем, в церкви, да, Христовой, то он уже получает как бы особый на себя взгляд, особую пищу и почву для превозношения, для самоудостоения, для похвальбы себя. И все это растит его гордость, его тщеславие и еще больше раздувает этого мнимого фарисея и его мнимую праведность. Также и десятину он давал от всего своего имения. Если закон Моисея требовал только десятину с поля, с урожая и от скота, то он от всего имения. И этим как бы чувствовал свое превосходство над просто выполняющими закон. И обязательно указал это пред Богом. То есть такой человек слеп. Гордость полностью слепляет человека. И он действительно верил и был убежден в том, что его похвала приятна Богу. И он дерзко высказывал свои безумные глаголы. Описание, мы знаем, говорит, и вот богослужение, что это безумные глаголы. Потому что человек просто не понимает, что он говорит. Бог гнушается. Он осуждает его. А он думает в своем обольщении, что он богоугодный праведник. Как же ведет себя второй персонаж этой притчи? Мытарь. Не случайно Господь избрал в противовес фарисею мытаря, потому что это заведомо грешный человек. То есть в обществе иудейском того времени мытарь был особо презираемый человек, о котором спора не было, что он грешник. Он тоже был как нарицательное имя. А, это мытарь, с ним все понятно. Что обсуждать? Поэтому и фарисей поставил его в особую категорию грешников. И не такой, как этот мытарь. То есть, вот он уже не праведник, хищник, казалось бы, достаточно. Нет. И еще я и не мытарь. Вот как бы и этот вид греха особо отделился. Поэтому, казалось бы, такой отъявленный грешник, презираемый обществом, но пришел в храм. Здесь тоже указывается, что мытарь стоял. Но в отличие от фарисея, написано, мытарь же издалеча стоя. То есть внутреннее, правильное, богоугодное состояние мытаря выражалось и внешне в том, что он не дерзал подойти близко к иконостасу, к алтарю, к святилищу, а стоял в притворе. Но все-таки он зашел в храм помолиться Богу. Это очень важно уразуметь. Преподобный Серафим Саровский Чудотворец поучал своих ближних, приходящих к нему сестер Дивеевской обители, так им говорил: ни в коем случае не отказывайтесь от причащения пресвятых таин Христовых под предлогом своего недостоинства. Ни в коем случае. То есть, да, настраивайтесь, готовьтесь, сокрушайтесь, ощущайте свое недостоинство, ибо мы недостойны Бога, мы даже не знаем, какого Бога мы имеем. Мы не понимаем, не ощущаем, мы не воспринимаем, и насколько велик и свят наш Бог. Только в личном покаянном делании, если Бог сподобит кого ощутить отчасти хотя бы, насколько может человек вместить свое присутствие на молитве этого человека, человек может воспринять, что такое Бог, и, ужаснувшись, увидеть всю свою мерзость и недостоинство перед Ним, пережить это и запомнить раз на всю жизнь. Хотя это будет только какая-то маленькая часть, то, что может ощутить человек. И оно поражает, подавляет человека. И смиряется человек до зела, повергается долу низ лицом и не может взирать на Господа под чувством достоинства. Это происходит уже даже независимо от человека. Если он уже допущен в это состояние, то он смиряется. Если кто не испытывал, сколько он книг не перечитает, пусть наизусть изучит всех святых отцов, которые писали о смирении, о страхе Божьем и о других духовных добродетелях, все равно он не понимает, о чем он читает. Потому что он читает о том, чего он не переживал. Духовное состояние, указываемое святыми отцами, правильно, точно, из их святого опыта, не постигаются одним прочтением. У святых отцов указаны только наименования их, связь между ними, способы получения, хранения, а также признаки для правильного слечения, то ли это состояние, и вехи в достижении духовных добродетелей и состояний. Но никак, никаким языком человеческим невозможно описать само духовное состояние. Оно указано как признак. Но когда человек переживает, тогда святоотеческие творения оживают для этого человека. Ибо он, видя на указания святых отцов, понимает, что он пережил. И что переживали отцы, и это есть одно подобное переживание. Только так можно постигать духовное состояние и ощущение личным, живым, непосредственным опытом, переживая самому в своем духовном делании покаяния и молитвы. Никакого другого способа не существует. Все подается милостью Божией, смиряющемуся и кающемуся человеку, благодатью Божией. И горе нам, если мы не умолим Господа стяжать эту благодать и возрастать в ней, постигая духовное состояние своим личным опытом. Тогда только мы будем твердо укореняться в этих состояниях. Тогда мы выйдем из осуждения. Тогда мы стяжем сострадание, милосердие, милостивое, сокрушенное сердце, смиренное сердце, которое похваляет Господь в лице мытаря. Итак, став издалече, выражая этим свое смирение и свое чувство, свое недостоинство, мытарь еще одним образом показывал свое и смирение, еще недостоинство, что он и глаз не хотел возвести на небо. Не только на небо, он вообще смотрел в землю у своих ног и не взирал на других людей. Потому что чувство своего недостоинства, зрение, осознание своей греховности полностью привлекли и душу, и ум, и дух этого мытаря, и ему было не до других людей. И этим он вошел в состояние неосуждения. если фарисей осуждал мытаря, то мытарь даже и не видел фарисея. Не в том, что он не видел, что из того-то человек стоит, а он духовно не взирал на него, он не обращал внимания такого. Он говорил, там святой человек, мне не до него. А вот я, окаянный грешник. И он бил себя в персть. Это тоже выражение сокрушения и крайнего сожаления о своей греховности, которое выражается ударением себя в грудь. Но это внешнее ударение себя в грудь свидетельствовало, что он внутренне ударял себя сокрушением в сердце, что для нас важно. Ибо не всегда мы можем в храме выражать внешнее. Ибо если все придут в храм и судить себя в грудь, то это тоже будет формой лицемерия. Поэтому очень трудно передать внутреннее состояние человека, поэтому Писание употребляет такие внешние образы, как стоять далеко от алтаря, не возводить очи вверх или на святой алтарь, на иконы, и на других людей там оглядываться, также бить себя в груди. Вот. Но это образы внутреннего духовного состояния. Поэтому совсем не обязательно взять внешние вот эти действия для подражания, для того, чтобы думать, что мы тоже смиренные и богоугодные. Можно стать и в притворе, и смотреть себе под ноги, и бить себя двумя руками в груди, и быть далеким от Бога, лицемером. Потому что опять-таки это все превращается внешне. Личина берется, а не суть. Когда человек живет чем-то, то он уже не делает действия по копированию какому-то. Ага, такой святой, так, а ну-ка я так буду делать. Нет. Он изнутри к этому приходит. И свое состояние, и от воздействия благодати Духа Святаго. Дух Святой вразумляет его, как поступить. Он не задумывается, как об этом сейчас люди подумают, или в этот момент он не может даже об этом думать. Он не на показ, он не публикует себя, не транслирует себя для других. Он думает, действительно переживает о своем состоянии. И выражает его внутренне. Единственное, старается в храме, чтобы не смутить других людей. Даже богоугодными правильными своими действиями. Вот. Поэтому внешне он их как актер не выражает. Здесь это больше описано внутреннее состояние этими внешними действиями. И важно, что он избрал краткую молитву, которая вошла в Церковь Христову под названием «Молитва мытаря». «Боже, милостив буди мне, грешнику». Краткая молитва. Мы знаем, что преподобный Серафим Саровский, чудотворец, еще в земной своей жизни, 3 года провел денно-ночно на камне, молясь именно этой молитвой. 1000 дней и ночей. И мы знаем, что он взял на себя этот подвиг, только по той причине, что у него умолилось несколько благодать, которая была у него до того. И таким образом Господь подвиг его. Не было так, что сидел батюшка, думал, ну какое еще доброе дело сделать? А ну-ка на камень залезу. И буду день и ночь молиться. Нет, так святые никогда не поступают. Они нет рассудка выбирать подвиги. А только движимы внутренне духом. И потеря благодати – это ни с чем не сравнимое бедствие для святого человека. Он ее переживает настолько сильно, настолько реально, настолько мучительно, как мы не переживаем уже явные мучения адские, которые у нас уже на земле начинаются, заглушая всякими развлечениями, чем угодно, значит, перекидывая на других людей, срывая злобы на них. И этим мы не мучаемся, но мы никак не ощущаем, что мы уже мучаемся. А святые, немножко, капля благодати у них умалялась, и они уже ощущали настолько сильно, что это их подвигало идти на подвиги. И на какие подвиги? Он не думал, что это подвиг. Он именно молился молитвой мытаря от глубины духа и считал себя грешником. Раз Бог лишил меня благодати, то кто я? Да грешник же я. И он искренне молился. И поэтому повторить этот подвиг, внешне залезть на камень, невозможно. Не знаю, что Бог не даст силы, и бесы только могут там издеваться и смеяться. Это невозможно, если изнутри человек не будет подвигнут. Поэтому мы должны святым отцам подражать, но не через внешнее повторение их действий, слов там и подвигов. Никогда мы не попадем. Мы должны достигнуть их внутреннего состояния. И тогда изнутри Бог нас подвигнет на свой подвиг. Какой же он будет по силам? Потерпеть оскорбление от ближнего. Не ответить на это оскорбление. Не обидеться на несправедливое даже обличение. Не то, что на справедливое. Вот великий подвиг для гордого сердца. Сломать свою гордыню. Не раздражаться. Не гневаться. Не мстить. Не осуждать. Не укорять. Не уничижать ближних. Ни в сердце, ни в уме, ни в лицо, ни словом, ни делом. Вести внимательную жизнь. Потому что без внимательной жизни человек не может себя контролировать. Он не понимает, где он что сказал, он не видит, не следит. Поэтому о таком и говорить не хочется, он находится в душевной смерти. Святые отцы призывают нас к внимательной жизни, к внутренней жизни. Ибо она может быть внимательна только внутри человека, когда ум следит за помыслами и следит за сердцем, наблюдает, что происходит в сердце, как оно реагирует, как оно откликается на каждое совершающееся событие. То есть на молитву ли, на слово ближнего человека, на оскорбление его, или на похвальбу его, или на что-то земное, или на чтение Священного Писания, святых отцов, или на работу, или на учебу, и на другое, всякое другое действие. Все мы проверяем по сердцу, как наше сердце реагирует. И тогда мы сопровождаем все свои действия молитвой, смиренной, просящей помощи, просящей милости, просящей укрепления, просящей благодати для решения каждого нашего жизненного вопроса. Господи, укрепи мне благодатью. Даруй мне помолиться сейчас вот, утренним правилом. Или, Господи, помоги мне выстоять службы сегодня, литургии. Помоги, даруй мне причаститься достойно и поблагодарить Тебя за это. Господи, даруй мне благодатью Твоей помолиться вот, на сон грядущий или о ком-то помолиться. Прежде чем начать молитву конкретно по теме, надо установить свое сердце, свой ум правильно. И поэтому обратиться к Богу со своей немощью, как бы показать, Господи, ну я же немощен есть. Я знаю, мне нужно сейчас помолиться в храме или дома или о ком-то ли, или то, что положено мне. Но я немощен и в этом. И не знаю, о чем помолиться и как молиться. Даже если святые слова святых отцов правильно написаны, но они могут для меня не работать. Я не нахожусь в устроении святых отцов, поэтому для меня это будет лицемерное повторение этого правила. Оно меня не выправит. Я их не чувствую. Они на мне и для меня, и для моего состояния не работают. А я хочу не лицемерить перед тобою, а реально молиться о своих реальных нуждах. А у меня одна нужда, я погибающий человек, я иду в ад. Я нахожусь в плену у бесов, я в рабстве у страстей, и хочу от этого избавиться, я мучаюсь этим. И не имею человека, помощника в этом. И все человечество отступало от Бога, окончательно отступило. И кто мне поможет? Только Ты, Господи, к Тебе одному прибегаю. У Тебя прошу помощи, наставления. Да не ослабею, да не оставлю молитву, да не оставлю покаяние. Ибо это жизнь для меня, а оставление смерти подобно. Помоги мне. Святой пророк Давид научает нас Духом Святым. Услыши меня, Господи. Он, духоносный, нуждался в предваряющей молитве. Перед тем, как вознести свою молитву, выражая чувство своего недостоинства, своей бездерзновенности, своей греховности, показывая разницу между собой и Богом, бесконечную разницу, Он научает и нас: услыши меня, Господи. То есть не так просто. Сейчас открою рот и пойду. Глаголы, высокоумные глаголы, и Бог меня сразу будет слушать. Да не обольщает вас никто и никак. Бог не слушает. Он слышит, но Он не слушает эти молитвы, Он не принимает их. Он отклоняется или отворачивает лице свое, как это говорит Писание. То есть, поэтому надо еще сначала так смириться, так уготовить свою душу в молитве, чтобы она была Богом принимаема. То есть дойти до этого. Поэтому всякие употребляются средства. Господи, услыши меня. Господи, я недостоин. Я немощен. Помоги мне. Вот чувство своей немощи, своего недостоинства, оно вот выражается в такой предваряющей обстановке. А затем просится самое главное. Вот краткой молитвой мытаря: милости буди мне грешному. А в милости заключается то, что действительно нужно человеку. А что нужно человеку от Бога? Благодати. Все измеряется благодатью. Ибо все, что Бог дарует человеку, есть благодать. Укрепление в вере или обращение к вере, смиряние, терпение, кротость, воздержание, жажда правды Божией, страх Божий, состояние в истине, исполнение заповедей. Все, покаяние, плач, духовные слезы, сокрушение, все, что самое главное нам на потребу, очищение от грехов, прощение, забвение грехов, изглаживание их, все это даруется и осуществляется Божьей благодатью. Поэтому, прося милости, мы прежде всего просим благодати. А уже в каком конкретном виде она придет, мы это оставляем Богу. Хотя иногда можем по своей немощи и нужде и конкретно спросить благодати: Господи, даруй мне благодать Духа Твоего Святаго для исцеления души. Исцели душу мою благодатью Духа Святаго Твоего. Ибо это самое главное, для чего Господь пришел на землю – исцелить наши души. То есть вернуть их в прежнее богоугодное состояние, или еще лучше восстановить во Христе их, сделать способными к богообщению, чистыми, святыми. Это основное назначение. Это длительный процесс. Это процесс всей жизни. Поэтому вся жизнь наша должна быть непрерывным покаянием. Но каким покаянием? Истинным, смиренным. Ибо гордого Бог отвергает везде. Даже если он будет биться в грудь и кричать: «Я грешник, самый последний грешник на земле», Бог его не услышит и не примет. Потому что важно, чтобы это изнутри шло и от сердца сокрушенного. Поэтому просим, молимся правильно, по указанному Господом образцу мытаря. И, завершая эту притчу, Господь говорит: говорю вам, кому вам? Ведь притча была не для фарисеев и не для мытарей только лишь. Всем людям, которые уже верят в Бога и ходят в храмы, говорю вам, то есть всем и каждому из нас, что этот, то есть мытарь, как образец именно смирения, сокрушения, самоуничижения, осознания своей греховности, как истинно кающийся, ушел в дом оправдан, больше того, в данном случае сравнительная степень нисколько не позволяет говорить, что тот тоже ушел оправданным, но в меньшей степени. Нет. Слово Божие в Писании так употреблено, но святые отцы, в частности Григорий Богослов, толкуют, что нет. Тот ушел совсем не оправданным, а осужденным. И богослужение постоянно это показывает. Поэтому не будем обращаться вот этим сравнительной степени. На самом деле, он ушел осужденным от фарисеев. Так и мы уходим со своей молитвой, церковной ли, с домашней ли, с любой другой, где мы ее произносим, осужденными, если мы не войдем в состояние хотя бы подобно состоянию этого мытаря. И чтобы мы правильно уяснили, выводится духовный закон. Господь говорит, ибо всякий, опять-таки, показывает, что дело не фарисеи, это только образец. Всякий, кто возносится, смирится. То есть, в данном случае, опять-таки, смирится не в том смысле, что он станет смиренным по сердцу и стяжет богоугодное смирение. Это нелепо так мыслить. Тогда получается, что люди должны жить в грехах, возноситься, гордиться, чтобы смириться. Нет. Смириться на случай, что он будет уничижен жизненными обстоятельствами, отсутствием благодати, лишением, преданием в демонам, в полную власть и посмертной страшной участью. Вот что здесь надо понимать под словом смириться. А смиряя себя истинно, в духе истине, да, смиряя себя в сердце своем, которое от сокрушения становится смиренным, он вознесется. Вознесется чем? Божьей милостью, Божьей благодатью, вознесется по смерти душою, пройдя воздушное мытарство, в Царство Божие, и там будет вечно славить своего Творца и Создателя за его милости к нему грешному, когда он еще был грешным. Поэтому эта притча учит нас, что дело не только в делах, что один явно грешный человек, другой явно праведник формальный, а дело во внутреннем состоянии человека, во внутреннем его отношении к саму себе и к Богу, и в понимании, кто Бог, кто человек. И если этот человек правильно выражает то, что выражается словом смирением, нечто духовное, то только из этого состояния Бог принимает и хождение в храм, и молитвы, и покаяние, и заповеди, и все прочее. Все, что предписано нам в законе Божьем и Святой Церкви для нашего же спасения, для нашего же блага. Поэтому поревнуем мытаря усмирению и будем умолять Бога, чтобы мы стяжали это смирение как основу. И, смирившись, вступим в поприще предстоящего поста, чтобы получить плод оправдания, чтобы получить плод стяжания или приумножения божественной благодати. И прежде всего, эта божественная благодать свидетельствуется для нас чувством глубокого душевного мира, того мира, которого этот мир внешний, временный, дать не может. И корень слова «смирение» как раз и говорит «быть с миром». Поэтому, когда мы говорим о смирении как о делании, то там и уничижение, самоуничижение, терпение оскорблений, скорбей, там, и поклоны, и всякие другие действия, которые служат смирению, сокрушение сердца и, значит, смирению. А уже как плод, как состояние, то, что, собственно, является смирением, это есть ненарушимый мир Божий, который водворяется в сердцах вот правильно смирившихся людей. Это награда им от Бога. Это то состояние, которое для нас должно быть главной целью. Ибо только из него можно развивать все остальные состояния, правильно видеть Писание и плодоносно, плодотворно участвовать и в богослужениях церковных, и приобщаться к таинств Христовых, исполнять заповеди и преуспевать в домашних молитвах, и особенно в молитве Иисусовой, которая тоже при правильном возделании обильно приносит сердцу и чувство покаяния, и дивное божественное смирение. Оно приумножает внутренний мир и сохраняет. Это молитва именем Иисуса Христа. И пусть же будет нам милостью и благодатью Божией это дивное состояние смирения, которое приходит к нам вместе с смиренной молитвой. Боже, милостью будь мне, воистину грешному человеку. Аминь.